Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Звоните нам по телефону 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и сегодня в нашей студии главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Владимирович Лебедев, он же сопредседателем, является, не помню сколько лет, Союза православных граждан, и мы ждем, да, что к нам
присоединится... Христос воскресе, братья и сестры.
Воистину, да, воскресе, Валентин. И мы ждем, что к нам присоединится протоиерей Александр Макаров.
Макаров, да.
Но так как он едет из загорода...
Ну вот он соиздатель, да, журнала «Православная беседа». Много лет уже...
И соучредитель, по-моему,
да,
тоже.
Да, и соучредитель, да. Ну вот он, да, сейчас, наверное, опаздывает. Дело не в том, что он едет даже из загорода, а дело в том, что он выполняет сейчас вот важное задание о священноначале. Вот, отдела внешних церковных связей. Вы понимаете, братья и сестры, какая сейчас обстановка, вот, а это учреждение ведает и отношением не только, ну, с православными поместными церквями, но и с нашей церковью на территории нашего бывшего Единого Отечества, а ныне других государств. Так получилось, как мы знаем, что они вот отделились, вот. То есть Украины, Беларуси, Казахстана. И вот сейчас обстановка непростая, поэтому все, кто задействован на этих связях, могут быть вызваны, вот, конечно же, в любое время дня и ночи, и для того, чтобы оказать или посильное влияние, или посильное содействие. Вот Виктор, наверное, помнит, как по тревоге встали все, вся наша общественность, депутаты наши, когда... Вот в первых событиях на Майдане, когда люди правого сектора и другие такие же явились ночью, под вечер в Киево-Печерскую лавру, вот, и потребовали, собственно, ключи от ризницы. Вот под тем предлогом, что москалям сейчас и отдадут все.
Святыни увезут.
Да, святыни отдадут, поэтому передайте ключи нам, как исполнительной власти. И вот тут представители, значит, Раскольника, ну, для них он не Раскольник, естественно, Филарета, не хочется называть это церковью даже какой-то, у нас любят какие-то аббревиатуры, понимаете, церковь Московского Патриархата, церковь Киевского, на самом деле есть одна в нашей стране, я имею в виду историческое пространство нашей империи, Советского Союза, Русская Православная Церковь, вот, а не какие-то другие, это уж очень специальное уточнение для тех, кто справочники составляет, а для нас есть или Русская Православная Церковь, или есть Раскольники, вот, которые сейчас играют немалую роль, как мы слышали или знаем, и в Малороссии. Пожалуйста,
на Украине. Я хотел бы, Валентин,
да,
попросить сразу наших слушателей помолиться о новопредставленной схемонахине Феодосии.
Да, да, это матушка высокой жизни была.
Сегодня в 9:15 утра отошла ко Господу старица, которая для многих православных людей в нашей стране была духовной матерью, утешала, много исцелений среди моих знакомых, я думаю, многие потом расскажут. В матушке Феодосии только в прошлом году, в 4 ноября, на Казанскую исполнилось 90 лет. Вот сегодня она отошла ко Господу. Мне сказали, что некоторые успели из духовных чад приехать проститься с матушкой, она их благословила. Но мы верим с вами, мы знаем, что молитвы людей, которая, как схемонахиня Феодосия, стяжала любовь ко Господу и любовь к людям, а именно эта любовь матушки Феодосия, она исцеляла души, исцеляла по ее молитвам, исцелялись физические недуги, но главные души исцелялись. Именно эта любовь никогда не может исчезнуть, поэтому мы верим, что она, а всех, кто ее любил и любит, будет ходатайствовать
в престол Божий. Вы знаете, Виктор, мы, конечно, да, уже с утра многие знают, молятся о ее покаянии. Вот, все почти, ну, многие, так скажем, и наши радиослушатели, читатели журнала нашего знают о матушке Феодосии. Но вот только... А где она подвязалась? Я, например, не знаю. Она столько не слышал.
В Скопино, в Рязанской, вот, недалеко, да, в Рязанск... от Рязанской области, да, подвязалась. И, вы знаете, они... знают не только православные, да, люди. Услышали НТВшники, был скандал. Передача, не помню, как она называлась, передача «Максимум», что ли. Они решили ее сравнить с Вангой,
да, я, язычницей. Виктор, не то слово. Дело все в том, что я ушел с этой передачи до ее начала записи. Я был приглашен на эту передачу. Вот. Скандальную, как потом оказалось. Там, естественно, оказались какие-то оккультисты, какие-то тоже люди, так сказать, непонятной совершенно ориентации. Всему этому ясно было, что приглашены-то были все рассказать о подвижнице нашего времени, еще удивился. Но, думаю, все-таки не те времена, что раньше. НТВ другой, как мы видим. Может быть, действительно кого-то интересует, ну, живая передача, сюжет о подвижниках. Вот. Но потом ряд людей отбыл перед самой записью, когда поняли, о чем пойдет речь. Там фигурировал Чумак этот самый, освещавший воду, другие деятели. И, в общем, православная часть людей, ну, кто-то остался для того, чтобы твердо постоять, она ушла. Вот, ушла, да.
Там было интересно, пытались они матушку тайно записать скрытой камерой, и сделала вид журналистка, что она к ней с какой-то болью, с болезнью пришла, а матушка прозорливая, старица была, посмотрела на нее внимательно, говорит: нет, тебе не ко мне надо, тебе надо к психиатру, сказала, то есть ясно обличила ее. Вот они и ушли.
Правильно,
так сказать. Ну, конечно же, дорогие братья и сестры, старцы не любят и не благословляют никогда при жизни о них делать фильмы, передачи. Старцы несут свой подвиг сокровенно. И вести о них распространяются среди православного народа не по телевидению и не потому, что о них рассказывают.
Ну, вы знаете, все-таки, так сказать, Виктор, все-таки приходится вот за 25 лет почти, даже больше, я вспоминаю времена, когда мы с отцом Александром трудились в митрополите Петерима в журнале «Православная беседа», дальше там «Церковные вестники», потом появилась «Православная беседа», потом «Радонеж» появится, но все-таки приходится нам рассказывать и о живых подвижниках для того, чтобы все-таки житейные очерки публиковать и делать в этом передачи, ну и сейчас и больше уже, и светские какие-то средства массовой информации, почему мы обманулись, когда шли на эту передачу, вот, хотя и покинули. Мне кажется, и должны все-таки делать. Одно дело скромность этого подвижника, который может совсем уж не дать о себе рассказать. Так же, как часто они не переезжают на другие места, не совершают никаких путешествий, включая даже паломнические. Ну, в общем, об этом знают наши слушатели. Но другое дело все-таки для уверения в том, что святость и Русь святая жива и сейчас, в том, что церковь на самом деле это не исторический институт, это не какой-то вот там, так сказать, музей археологии. Знаете, у нас любят почему-то некоторые преподать какую-то выставку, ярмарку устроить, и все время говорить о православии в категориях субкультуры какой-то деревенской начала 19-го, начала 20 века. Матрешки, сапоги, вот это почему-то должно ассоциироваться с православием. Вот. Но, то есть церковь – это не заповедник какой-то. Это живой богочеловеческий организм, который плодоносит плодами святости, главный признак его, как не организация, то есть не партии, не общественные организации. Вот. То, что церковь и ныне, вот матушка Феодосия, плодоносит плодами святости. И это самое важное. Значит, древо церкви живо. Значит, все мы, несмотря на различные жизненные, личные перипетии, общественные, государственные, мы опять сегодня, конечно, будем говорить, вот, хочется о подвижниках и о журнале, о просвещении, а в то же время, вот, пришли сюда и уже вопросы у нас, касающиеся общественно-государственных дел.
Но мне хотелось бы...
Украины той же, да, Малороссии. Конечно. Так вот, у нас у всех есть шанс привиться... благодатный шанс, так скажем, к вот этим веточкам церковным, то есть к древу церкви, к живому. И вот по привитию людей, листочек за листочком, к древу, и наступает, собственно, возрождение всей жизни нашей, и экономической, и государственно-общественной, и духовно-интеллектуальной. А без этого оно и невозможно. Об этом, собственно, наши публикации в журнале, об этом наши передачи, об этом даже и наше общественное служение. Я имею в виду Союз православных граждан. Об этом, кстати, сказать, уже звонок поступает, и наше стояние на Украине.
Но мы об этом поговорим еще. А дело в том, что сегодня день тоже, когда мы о Украине заговорили, о Малой Руси. Сегодня ведь перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба. И сегодня Путиевская икона празднуется. А в наступивший уже праздник сегодня вечером служит служба. Мы чтим икону Матери Божией Успения Киево-Печерскую.
Да.
Перенесенную чудесно. Принесенную. Это великий дар был самой Царицы Небесной. И поминаем, конечно, Антония Феодосия Киево-Печерских. И вот в этот день мы не можем не говорить о Украине, тем более там каждый день все меняется.
Ответьте, что происходит, как промыслитель. Вот человеку кажется, что он сам распоряжается собой. Но пришли, вроде вот передача, да, должна быть, четверг, да? А вот, знаете, сколько событий у нас? И Борис и Глеб. Ну, конечно, назвать их сугубо киевскими князьями – это некоторый украинизм, а не наши общерусские святые. Но все-таки их подвиг связан, так сказать, тогда с Киевской еще Русью, хотя не были киевскими младшими братьями, как известно. Чудесное перенесение иконы Божьей Матери. Посмотрите. Скоро приближается, так я понимаю, вы открыли уже журнал «Православная беседа» на статье Петра Мультатули «В чем сила слабого царя?» В кавычках, конечно.
День рождения государя.
Да, страстотерпца. Борис Глеб сегодня, 19-го, грядет его день рождения. Смотрите, как все в нашей даже небольшой жизни, вот в этой радиостудии, казалось бы, вот за окном современный город, да, вот стол стоит, вот микрофоны, а сколько уже маленьких совпадений, которые на самом деле оказываются или могут оказаться, а для радиослушателей тем более, чудесными.
Мы слушаем вас. Говорите, да, пожалуйста.
Мы что-то заговорили, что?
Уважаемые ведущие, Христос воскрес. Вы знаете, очень большая просьба. Сегодня в 10 часов вечера начнутся какие-то события кардинальные на Юго-Востоке, потому что ультиматум выдвинула Донецкая республика. Очень большая просьба сотворить молитву живой помощи Вышнего или что-нибудь такое, потому что душа очень болит. И самое главное, вот по материалам, вот я просматривала интернет, вы знаете, получается какая-то информационная блокада вот для этих новых наших. Я считаю, это уже полноценные республики. Республики, они очень нуждаются в нашей поддержке. Получается какое-то замалчивание в сравнении с ситуацией с Крымом. Здесь хотя бы духовную поддержку. Там очень мужественные, честные люди, но они сейчас оказались брошенными. Им очень тяжело в Славянске. Женщины, дети, они буквально бедствуют. Хотя бы молиться, хотя бы дать им знак, что мы с ними.
Конечно, мы с вами согласны, дорогая слушательница.
Вы знаете, я думаю так. Давайте мы сейчас, конечно, в эфире, наверное, Виктор, вы тут хозяин, читать псалом живой помощи не будем. Чтобы мы были все вместе. По окончанию передачи, она кончается в 22:00 по московскому времени, да, слушают нас не только в Москве. Давайте все мы, все радиослушатели, вот, прочитаем «Живы в помощи». С памятью о тех, кто сейчас подвергается буквально смертельной опасности в Малороссии. Потому что знаем, что уже будем говорить сегодня, что явились уже, скажем так, мученики, конечно, да?
Но почему?
Как вы считаете?
Я думаю, конечно, во-первых.
Давайте так, по окончанию передачи, как только зазвучит музыка, вот, давайте мы все... Все знают этот псалом, кто не знает, давайте откроем.
Откроем.
У всех уж есть точно наших слушателей молитвословы и последуем. Да, все, наверное, знают вообще-то. Все прочитаем же, но с памятью о наших братьях на Украине, с памятью о патриотах российских теперешних. Вы понимаете, мы не понимаем, что может произойти завтра. Смотрите, как спокойно жила Одесса, город у моря. И что получилось?
Я бы, дорогие братья и сестры, кроме псалма «Живой в помощи Вышнего», предложил бы всем и молитву сотворить Царицы Небесной.
Конечно.
Успенская икона, Успение Матери Божией, Киево-Печерская икона, потому что распоряжается всем, конечно же, Господь по молитвам Пречистой Своей Матери, я думаю, отведет все эти беды, от русской земли, но от земли Малой Руси. Но я не согласен с нашей слушательницей. Вот в чем. Я не думаю, что сейчас информационная блокада. Каждый день говорят о Луганске, о Донецке. И я думаю, у большинства
там, наших людей... Там, может, ты на что имела в виду? Там международная информационная блокада. Там информационная блокада, видно, и сообщают ее братья, какие-то сестры созваниваются на Украине. Вы знаете, там чудовищное положение, на самом деле. Когда у людей отрезали наше телевидение, вот, конечно, есть интернет, да, но не все взрослые люди им пользуются, так прямо скажем. Радио тоже блокируется. И без конца, значит, идет это вот нелепое, как и на Западе. Вот сейчас люди приезжают, журналисты, и не журналисты даже, ну, да, вещают там наше телевидение, не запрещают. По-русски, в основном для наших же и соотечественников.
Меркель,
просто да, остальные все, просто ничего не понимают.
Не все смотрят, конечно, новостные программы, а я стараюсь в интернете хотя бы что-то просматривать. Валентин, Меркель встретили гулом возмущенным протестующие немцы, и в руках держали плакаты «Хватит информационную блокаду России проводить».
Но, дело в том, что немцы — это ГДРовские бывшие, они как бы ближе к нам. А, скажем, в Бельгии где-нибудь, в Англии, например, как?
Но мы, кстати, говорили, дорогие братья и сестры, о статье Петра Валентиновича Мультатули «В чем сила слабого царя?» Слабого, конечно, в кавычках.
Это статья где?
Это статья
В нашем журнале.
Да, в православной беседе. В шестом номере за прошлый год. Но... здесь Федоровская икона Матери Божией, чудотворная.
Естественно, поскольку речь о государе
идет. Речь идет. Фотографии я смотрю с выставки 400-летия дома Романовых.
Замечательно. Так тоже был конец года Романовых.
Четырехсотлетие мы вспоминали. И я видел в Донецке над зданием администрации, над баррикадами, в самые напряженные моменты висела огромная икона на фронтоне здания, огромная икона царя-мученика. Мне кажется, это тоже не случайно, потому что мы понимаем, там разные люди среди ополченцев, среди тех, кто встал за право говорить по-русски, отстаивает свою историю, память о Великой Отечественной войне, отстаивает русский мир. Но большинство там все-таки православных людей. И я знаю, Валентин, что и члены Союза православных граждан погибли в Одессе. Я, к сожалению, не был знаком.
Так в Одессе погибли с Александром. Прямо непосредственно, да.
Садовничьим.
Да, если вот начать со Славянска, между прочим, чтобы перейти, вот мы говорим, как мы живем-то, да, что прибавилось иконы. И вы видели икону царя-мученика, вообще прибавились. Там не все вот так были прямо, ну, как и в нашей жизни, православные. Но становятся, воцерковляются с каждым днем люди все больше и больше. Вот об этом мы это просто видим сейчас все. Не только потому, что держим связь, наш союз там сильно работает. Про Одессу расскажем, конечно, сейчас вспомним, уже рассказывали про Славянск. Я к чему? Что эта икона царя-мученика, которую вот сейчас мы смотрим на нее в журнале «Православной беседе», которая висела там на блокпосту, о котором вы рассказываете, она действительно говорит о том, что люди прямо обращаются к святому царю, и берут, ну, говоря языком таким светским, конечно, пример с наших святых. Не только обращаются молитвенно, но и царь, изображенный в форме, призывает мужчин православных послужить, если не царю, хотелось сказать, то отечеству и вере православной. Почему? Потому что вообще на самом деле сражение на Украине связаны не только с политикой, как кажется некоторым, и не столько с политикой на самом деле, а как дали оценку уже наши духоносные старцы, на самом деле речь идет о бое Святой Руси, которая всегда была жива и сейчас, вот давайте в это вслушаемся, восстанавливающегося, возможно, по воле Божией и нашему родению Третьего Рима с реальным царством Антихриста. Ведь что такое удар по Украине, проще говоря, чтобы снизить планку? Это же не революция, вызванная каким-то обнищанием. Это все разговоры на Болотной площади, которые, кстати, настолько обнаглели, что в это воскресенье собираются на Манежную площадь вместе с бендеровцами уходить. Вот, об этом интернет сообщили. Запретили, но они там мутят воду все равно. Понимаете, это какое-то беснование настоящее. Так вот, это же удар по исторической России. На самом деле, через Малороссию по России. В какой момент? В момент глобализации, Ну, вроде набил оскоминам-то глобализация. А что такое глобализация? Глобализация – это строительство и есть того самого, чем ускоряющееся со страшной силой, антихристово царство. То есть сейчас Россия, не расчлененная, не разбитая, а не удалось здесь за 2 года, когда болотные вышли, вот, есть кость в горле у этих людей. Поэтому это борьба не за политику. Какие, казалось бы, претензии сейчас вот так называемого мирового сообщества к Российской Федерации? Да, особенно никаких. Ну, газ, не газ, торговля, не торговля, ВТО вступили. В общем-то, все нормально. Другое нужно. Нужна бородатая женщина. Вот в чем все дело. Вот что нужно. Другой этап нужен. Это и есть та Европа, куда зовут почему-то Украину они. Но об этом не раз уже говорят. Это вот содомистская Европа. Нужно установить Содомское царство. Поэтому сейчас бой там, в Малороссии, за осознанно, когда мы видим икону, а их все больше и больше на баррикадах, на блокпостах, не всегда осознанные, за Святую Русь на самом деле. Вот о чем идет речь. И смотрите, как символично, еще до погибшего нашего члена Союза православных граждан, он не один, кстати, там погиб, на Куликовом поле в Одессе. Ведь в Пасху...
Там еще были, да, члены Союза
православных? Членов православных граждан много на Украине. Угу. Многие сейчас несут службу на блокпостах.
А имена, Валентин, пока не пришли, кроме Александра, имен...
Александр именно главный погибших. Просто. Вот я не хочу в последовательности, почему символично. Ведь ночью в Пасху вот церковленный человек в Славянске, не член Союза православных граждан, пошедший на блокпост, был убит после того, как услышал и вышел, опустил оружие, человек воцерковился. Это рассказ его сына прямо. Я вот участвовал в телемосте прямо. Первый раз причастился. На Пасху ночью. И еще видно и службу, что 2 часа ночи было, 3-й час. Ну, не до конца кончилось, как обычно. Причастился, по отче наш, и пошел
к сыну.
К сыну, туда, сменить его. Приходит, а там уже тати в ночи подступают. И вот это буквальная быль. И приветствуют ведь униаты. Вот что любопытно-то. Вот эти вот как бы, ну, там часть униатов, часть вообще наймитов иностранных, неважно. «Христос воскресе», говорят они. Он опускает оружие и говорит: «Христос воскресе». Вот только что взрослый, воистину воскресе. Ну, он там, я что-то ответил. И в этот момент получает удар по лбу, смертельную рану. Представляете, вот мы вспомнили сегодня о Борисе и Глебе. Несколько другой, «Стартап сердца» — это прямо мученик. Вот начало. А потом уже произойдет Одесса. В Одессе ведь враг-то... Даже не знаю, как и назвать, кто это там. Ну, бендеровцы, агенты и агенты. Там симбиоз людей. На самом деле беснующиеся. Вот в чем все дело. Конечно, за ними стоят руководители земные. Но опять, они удар какой нанесли, в первую очередь, по этому Куликову полю? Как началось, что это, неважно, все знают уже. Понятно, что все состоит из провокаций, террора, это ясно. По православной палатке Союза православных граждан. Часовни.
Поджигали первую?
Да, палатку. Да, храм. Там были женщины, там помимо мученика Александра Садовничего, ну, он же молодой пенсионер-офицер, вот, так наш ровесник такой человек, вот, там еще погибли люди. Но он выступил на защиту этих женщин, этой палатки. Кстати, эта палатка-часовня не загорелась. И в этом пасхальное чудо. Она загорится все-таки, да, но потом, после того, как загорятся все остальные, ну, палатки, здание уже само, какой бы там ни был поджог, специальный, не специальный, она потом, когда будут разбиты, разрушены иконы вот этими людьми, которые отчасти Западной Украины, а там ведь, в общем, религиозный фактор не как у нас тут, важный. Униат знает, что такое Пасха, знает, что такое крестное знамение, что такое слава Иисусу. И вот эти люди долбили, или не эти, мы не знаем уже, иконы ногами, а потом сожгли Александра Садовнича. Убиты еще 3 человека, побито 20 там женщин сильно. Но мы сейчас говорим о том, что он встал и не дал им пройти к этой палатке. И вот Господь, увидев это, даже не просто удостоил его даже смерти мученической, а он дал увидеть некоторое чудо. То есть несожженность этой палатки. Вот, да, палатки часовни добавим. Вот что важно. Вот что такое теперешний пример. Вот тоже ведь маленькое чудо. Пойдите, почему от этого напалма зажигается все. Облейте керосином на даче газету. Пусть она не загорится. Или палатку. Пусть она не загорится, как кругом пожарищ. Не загорелась, пока не сломали все иконы. Эти люди. Поэтому это вот свидетельство того, что это... Инфернальные силы. Это вот эти вот мужчины с бородой, на самом деле сатанистский образ, уже абсолютно такой картинный, такой антииконы. Вот. Ну, наши милые, конечно, эти граждане, я в кавычках, подельники тех, кто пытается организовать бендеровское шествие на Манежной площади. Да. Они уж тут бодро заявили, что в Москве организуется. Естественно, они все это почему-то делают. Ну, это противоестественно, конечно. В день Кирилла и Мефодия рядом с ним. Ну, им не зарегистрировали. День точно неизвестен. Где-то что 25-26 марш бородатых женщин по Садовому кольцу. Тут же подхватили. Ведь как сигнал. Все уже к этому готовы. Вот.
Дело в том, что мы говорим, дорогие братья и сестры, о мучениках, и я думаю...
Это помянуть нам и поминать мученика Александра.
Думаю, да. Да, мы и Вадима, православного поэта, известного Нитогурова, поминаем.
Потом будет убит батюшка.
Отец Павел. В Краматорске. Да, в Краматорске. Да, отец Павел, который ополченцев, мы поминали его, ополченцев исповедовал, молебны совершал. Да. Кстати... Убит у блокпоста вооруженных сил, но они, а ведь клевета-то сатанинская какая, говорит, они говорят, что он убит ополченцами. Но кто знает действия всей этой хунты, видит, что ложь и клевета — это просто их существование, они иначе не живут. Так что отец Павел тоже мученик, настоятель храма Дмитрия Донского. Да. И мы знаем, что в Одессе, я созванивался, там больше 100 человек известно погибли и были сожжены, ритуально зверски убиты в этот день. Но сколько всего, никто пока не знает. Но главное, что угрожают, и есть сведения, что продолжается убийство. То есть это страшный террор, и невозможно не вспомнить сегодня, да, годы гонений на церковь, наступившие после февральской, после октябрьской революции, потому что вот эта западная, опять же, февральская революция, она несет такую же угрозу церкви. Не зря отец Андрей Новиков, пресс-секретарь Одесской епархии, угу, он сказал некоторым священникам, обращаясь, он говорит: вы думаете, что вы отсидитесь? Нет, не отсидитесь. Удар будет нанесен по церкви обязательно, если они придут к власти. Но я не думаю, что они надолго удержатся у власти.
Февральская революция, действительно, Виктор, вы правы, мы сейчас вспомнили о царе мученике, да, а как ему изменили все в февраль, да, она не может дать отсидеться, это такое впечатление. Ведь, как правильно сказал в одной из своих проповедей, кстати, член нашей редколлегии журнала «Православная беседа», что ведь октябрь, что такое октябрь? Это на самом деле бич Божий за февраль. Конечно. Вот что это такое. Когда праздновала Россия, включая, и что ж греха таить-то, и Священный Синод, освобождение от царизма. Вот мы вспоминаем сейчас. Вот перед нами портрет икона государя в журнале. Да. Освобождение от царизма, вот это вот веселье, граждане,
свободу,
граждане свободы России, поздравляем вас. Да. Это какая-то оперетта такая, да, революционно-демократическая, буквально оперетта, я имею в виду, музыкальный спектакль. Вот. И что в результате? А вот вы и получите. Вот вам и заинтересованные товарищи Пенсне уже тут недалеко стоят за этим хаосом. Вот вы получите потом.
У нас звонок, мы слушаем вас, да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Христос воскрес.
Здравствуйте,
я хочу с вами поговорить. Вы знаете, в Украине... Вы знаете, у вас очень мало говорят о Лескове Николае Семеновиче. Он, да-да, конечно, был необыкновенный писатель, необыкновенный психолог. Я не знаю, почему так мало. И вот у него есть такая серия, потом «Праведники» называется. Да, там, да, в том числе входит рассказ об украинце одном. Маларов, как он их называет. И он, его зовут Иван Семенович. Он был главой там русской миссии в армии. И очень много сделал для Польши. Много сделал. Он жалел людей всех. И вот мне что понравилось, что он говорит, на Украине украинцев не бывает, плохих средних, или очень хорошие, вот как вот, или же очень плохие.
Да нет. Спасибо, дорогая слушательница. Я знаю эти рассказы Николая Семеновича Лескова. Вообще люблю его рассказы о праведниках русских. Но должен вам сказать, что малороссы и великороссы тогда особенно не отличались. Все они считали себя русскими людьми.
Они сейчас не отличаются.
И сейчас не отличаются. Сейчас я уже говорил в передачах и вновь скажу. Вот эти, их можно называть украми, не украинцами, а украми. Это нация даже не галичан, униатов, а нация тех, кто отошел от Бога, воспитан на современной масс-культуре и воспитан на нацистских идеях Бандеры и Шухевича. Это вот те, кто творит эти злодейства.
Ну, вообще, Виктор, вот у нас сейчас готовится статья про украинство. Вот. Украинство — это ведь явление, которое связано не с сохранением русской, ой, ну, это единое, да, русско-украинская, малоросская или великоросская, опять она сейчас путают все время, вот в такой вот этнографической терминологии, на самом деле это один народ, а украинство как раз, и мы часто иногда в словах, а за это дадим отчет, между прочим, оступаемся в наших речах. То какой-то политический деятель и патриот называет Украину страной дружественной, это не страна, у нас одна страна, на территории которой возникло несколько государств. В силу определенных известных нам не будем
заниматься. Об этом всегда говорил Владимир Леонидович
Махнач. Правильно, правильно. Да. Никаких украинцев, как отдельного народа, тем более укров, это так образно, конечно, ну, укры да, какие-то, да, вообще не существует. Великий бело-малороссы — это один и тот же народ. Теория украинства возникла как враждебная, иезуитами с 17 века вырабатываемая, революционными демократами и известным поэтом, украинским, так сказать, это самое...
Культивируемое.
И большевиками в 20-е годы...
Насаждаемое.
Грушевским тем же на улице, который происходит, утвержден. Ведь на самом деле, почему большевиками? Мало кто знает, я сам недавно узнал в связи с событиями. Не о том, что украинский так называемый язык, он есть, это говор.
Малороссийское наречие
имеет право быть, оно красивое, это есть у других стран и народов, еще менее понимаемые языки. Но учебник по нему был написан в 20-е годы состав. Мало того, ведь украинцами стали называть малороссов только в 26-го года. Опять-таки в порядке советской пропаганды и вообще повелений, потому что все были русскими. Нет более силы русской, говорит Богдан Хмельницкий. Да, нет, это слова Богдана Хмельницкого, которые вложены писателем слова в уста уже книжного известного героя. Нет более силы русской. Русский мог быть велико бело-малороссом, а мог быть и уроженцем севера. Вот это одно и то же. Поэтому никакого, конечно, характера есть и областной. Ну, скажем, на севере люди не такие, как кубанские казаки. Это совершенно...
Субэтнос.
Даже не субэтнос. Просто областной местный характер. Фольклор, песни, нрав, одежда отличается. Не говоря о том, что у нас живут уже, так сказать, есть и субэтносы, есть и другие этносы, ну, ставшие уже практически, в широком смысле, русскими людьми. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Поэтому, когда писатель изображает характер, это одно. А говорит на полном серьезе и давать козырь тем, кто отделяет государство, язык, и уже чуть ли не церковь хочет, то есть создает нацию, это другое.
А дело в том, что нация, я, конечно, сказал в таком ироничном ключе, да, да, укры, но это просто искусственно созданный, даже не знаю, как назвать, этот конгломерат людей, которые оторваны от своих корней, оторваны от веры предков, потому что кто мог, разве может православный человек, даже чувствующий себя, пусть даже униат, разве может он... топтать иконы. Но,
мы сейчас вспоминаем, кстати сказать, нет, вот я хочу сказать, про слабого, в кавычках, царя, а ведь как осуществлялась политика, правильно, тогда, царская, на самом деле, при слабом, в кавычках, царе, ведь граф Дурново сказал государю, это было перед мировой войной, что Галицию, а возможности у царской империи тогда по отношению к Польше, договором с Австро-Венгрией еще довольно были широкие, как мы знаем. Присоединять, государь, ни в коем случае нельзя. Взорвет, а дальше что, Украину? Такого слова не было. Взорвет всю Россию.
Пойдет царь... яд, говорит Галичанский.
Опять не все знают, как ни странно, что с 13 века, собственно, да, или сначала 14-го, нет, с 13-го, Галиция никогда до 1939 года и советского присоединения не была уже в составе Российской империи, не была на Украине, собственно, то есть не была в Малороссии, тем более в Новороссии. Даже дело не в Малороссии, но это вообще иные отчасти люди, которые в 1939 году попали, наконец-то, в прежний социум. Они и раньше были настроены против. Ведь когда началась война 14-17 года, они тут же сдавали русинов, православных людей, австрийцев.
В концлагере.
Да,
Лергов.
Трезин, да. Тренгов, о чем мы, кстати сказать, писали на страницах нашего журнала.
Журнал. Кстати, раньше, дорогие братья и сестры, Владимир Николаевич Осипов сегодня прислал нам сообщение. 19 мая, в день рождения царя-мученика, в день памяти Иова Многострадального, на Суворовской площади состоится молитвенное состояние, молитвенное стояние, посвященное дню рождения государя. Поэтому все, кто может, приходите, призывают Владимир Николаевич Осипов, а мы желаем ему здравия, потому что это старейшина нашего патриотического движения. И молитвенное стояние Владимир Николаевич, конечно, организовывает, я не помню, с какого года, но уже, наверное, больше 25 лет в этот день.
Ну, тогда, когда стало это народ, хоть как-то возможно. Владимир Николаевич, сражался-то и в подполье, но вот уж высокую перестройку с тех пор, ну, лет 25, наверное, конечно.
А просим помолиться, дорогие братья и сестры, еще раз всех просим помолиться новопреставленной иске монахини Феодосии. И радиаконе Алексея, Владимире. Просим, мы сегодня вспоминаем, а никто лучше Владимира Леонидовича не говорил. 5 лет прошло с тех пор, как он ушел от нас в Царствие Небесное, и молимся о нем. О Саве Васильевиче Ямщикове, о Владимире, Павле, Александре, Владимире, Любови, Елене, новопреставленной Александре, новопреставленной Галине, Любови, Евгении, новопреставленной Елизаветы, новопреставленной Нины. И просим сугубо, конечно, молитв о новопредставленном, тоже вере мученике, протоиерее Павле убиенном, и о всех убиенных мучениках, и имена Господи, ты веси, и в Одессе, я думаю, если кто-то был не крещен, это можно считать как крещением крови, потому что все они сражались за русский мир и в конечном счете за православную веру, за Святую Русь. Все, кто погиб, в Славянске сейчас бои идут, тоже каждый день там и потери происходят. И о здравии, конечно, воина Игоря, это Игорь Стрелков, офицер, который, полковник, который в запасе был, но поехал.
Член Союза православных граждан.
Член Союза православных граждан, который сейчас возглавляет вооруженные силы Донецкой Республики.
Да, кстати, даст ему крепости.
Да, поэтому молимся о здравии о нем, о его дружине, о здравии протоиерея Александра, матушки Анны, Сергия, болящего Виктора путешествующего, болящей Марии, болящего Виктора, болящего Михаила, Георгия, Олега, Андрея, болящей Ирины Сачады, Алексея, Натальи, Вадима, Михаила, воина Валентина, Владимира, болящих Марии, Николая, Андрея, Дионисия, Виталия, монахини Марии, отрока Иоанна, болящих Валентина, Петра, Антонины, путешествующего Евгения, о здравии болящего отца Николая, матушки Ольги. И, конечно же, дорогие братья и сестры, о всех наших братьях и сестрах, потому что сегодня на Украине война идет. Они сражаются на передовых рубежах. Я не зря назвал в прошлой передаче это пограничными боями. Они сражаются на территории. Вот если мы говорили, что Сирия – это как бы война в Испании перед Великой Отечественной, то то, что происходит на Украине сегодня, это бои на пограничных заставах наших. И вот Игорь Стрелков, житель Славянска, житель Краматорска, Донецка, мне пришла СМС с просьбой молиться о священниках в Луганске, которые на передовой находятся.
Сегодня.
Протоиерее Владимире, да, протоиерее Павле, протоиерее Алексея, диаконе Георгии. И не зря там звучат набаты в православных храмах, потому что священство наше вместе с народом. Стояние, время стояния в 14 часов. Суворовская площадь сейчас очень удобно. Метро, это у театра Советской армии, метро, площадь Достоевского.
Но ведь вы знаете, вот смотрите, вот священники стоят сейчас там, да, благословляют наших воинов на борьбу за Святую Русь, как мы сегодня поняли. Вот. Но они при этом лишь выполняют свой долг, не делая как бы ничего нового. Важно встать каждому из нас на свое место. Одному к микрофону, другому к станку, третьему на баррикаду пойти, будучи офицером или казаком. Священник должен благословлять православное воинство, конечно же. Следуя примеру духовенства нашего прошлого и наших святых. Ведь когда говорят, очень часто мы сталкиваемся с тем, что церковь как бы вне политики пребывает. Ничего подобного. Церковь не политизируется, но церковь всегда была занята политикой. В каком смысле? В том, что были другие формы. Но церковь всегда благословляла своих чад на подвиг, на государственное служение. Сам воно ли звучал этот голос? Или тихо в старческой келье преподобный Сергий, благословивший, мы сейчас вступили в год памяти преподобного Сергия, благословивший Дмитрия Донского. Ну, всем известный факт. Это и есть, собственно, большая настоящая политика. Кстати, иди, да. Иди и победишь. Я к чему это рассказываю? Потому что, так сказать, вот да, Виктор, наш ведущий, скромно молчит, а вот перед нами лежат наши журналы «Православная беседа», три номера подряд. И там рекомендую всем интереснейший такой триптих, последует скоро и завершение, вот как раз о русской истории периода нашествия, ну, конца 12-14 века, все этот известный период нашествия монголов на Русь. Вот. Интересная историческая правда. Казалось бы, спросите вы, что значит интересная историческая правда? Как сейчас, может быть, вроде неправда про этот период? Вроде все знаем, да? Было татаро-монгольское нашествие, там Батый, Чингисхан, ну и так далее. Так вот, нет. Оказывается, в школьных программах ныне, ведь история, искаженная история, как бы наш внутренний, тут такой враг. Теперь пишут о том, что вообще речь идет о симбиозе, например. Вот, Виктор.
Ну, здесь вот это такая тема серьезная, потому что в двух словах не скажешь.
Да, да, не
мне
но
в этом
интересно
же,
очень.
Мне
очень
в этом
интересно.
Же номере очень нравится, я бы посоветовал нашим слушателям Михаила Ефимова, кандидата богословия, тоже посвященная
истории,
русской истории.
Так,
замечательный
да.
Материал «Карамзинская нелепо». Но тоже времени нет об этом говорить. А я хотел бы, дорогие братья и сестры, может быть, мы Михаила позовем, он в эфире скажет.
А я хотел... Но все-таки пару слов интересно.
Да,
а интересно. Вы согласны с этой публикацией?
Конечно, да, конечно.
Это ведь, так сказать, она отчасти подвергает сомнению Карамзинскую
историю. Я единомышленник в этом смысле. Да, с Михаилом Ефимовым тоже да. Не раз да, говорил. А я хотел бы вот о чем сказать сегодня, прежде чем взять звонок. Мне хотелось бы, Валентин, чтобы мы с тобой поздравили нашего друга, главного редактора газеты «Русь Державная» Андрея Николаевича Печерского. Он сегодня награжден орденом Русской Православной Церкви святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского третьей степени.
Поздравляю.
И я был у Андрея Николаевича в редакции, успел перед эфиром приложиться, привезли ему икону, приложиться. Там молебен совершил батюшка, отец Николай Булгаков, икону из кита Анны, на которой святая праведная Анна и Пресвятая Дева, маленькая Богородица. Чудотворный образ, у которого множество исцелений происходит.
Замечательно, что он награжден, поскольку мы уже бок о бок с ним уже
так вот,
20 лет
я хотел трудимся. Бы, Валентин, да. Хотел бы сказать вот о чем. Просто никто не знает, братья и сестры. Я имею право об этом говорить, потому что Валентину неудобно, и Андрею неудобно об этом говорить в эфирах. Но я знаю, каких усилий стоит издавать. С 93-го года он издавал уже 21-й год «Русь Державную», а Валентин с 91-го года издает «Православную беседу».
Ну, не один я издаю.
Ну, вот. Понятно.
Тот же протоиерей Александр Макаров, за которого мы молимся, но который, очевидно,
скажем так, основная ответственность
да,
все равно лежит...
сейчас занят, наверное, важными церковно-государственными да. Делами. Вот, но мы
основная,
помним о нем.
Основная ответственность всегда лежит на главном редакторе. Поэтому помощи Божией. А я советую, дорогие братья и сестры, поддерживайте подпиской православное издание и православную беседу.
Ну, главное, конечно, правильно, Виктор, говорите, главная помощь, когда спрашивают, какая нужна. Главная помощь – это действительно подписка. Главная помощь – это распространение. Иногда из рук в руки даже. Вот в чем все дело. Человек иногда не может совершать другое дело, стояние за Святую Русь, пойти на баррикаду куда-то, да, или возглавить скит. Вот женщина. Но она может обратить всех, начиная с собственного сына, который завтра станет депутатом. Вот. И важно, православным или нет. Своих соседей, даже если они ходят на работу, и своих сослуживцев. Достаточно для этого взять в руки, что было уже не раз за 20 лет, особенно в 90-е годы, журнал и дать кому-то почитать. Завтра этот человек может оказаться фигурой, от которой будут зависеть судьбы его близких, а иногда и Отечество. Поэтому не надо забывать, что это не сложный подвиг, как хорошо говорил вышеупомянутый, ныне покойный наш соратник Владимир Ильич Махнач в одной из бесед по Радонежу. Позвонила какая-то женщина и говорит: «Владимир, скажите, а сколько дорого стоит подписаться на православную беседу?» Он так, как в своей манере, говорит: «Да», говорит, «а куда вы сегодня истратили 120 рублей?»
Ну да.
Он последовало так... молчание. Вот не молчание, нам, по-моему, звонок поступил.
Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер. С Христос вас.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
Виктор Александрович.
Да.
Ведь мы за суетою жизни забываем, что завтра, 3-го по церковному стилю, 16-го по западному падшему календарю гражданскому, 16 мая, день рождения преподобного Сергия Радонежского, игумена сия земли русские, в 1314 году. В житие. У нас ведь Богородицу, Предтеча и Николая Чудотворца только же Рождество празднуется. А Сергия Радонежского пока нет. Это дело будущего. Церковь в скоботозном состоянии как выйдет, окрепнет, тогда мы, наверное, будем праздновать. И давайте обратимся к соборной мысленной молитве о всех наших невзгодах, чтобы преподобный Сергий обратился ко Господу, управили все наши русские дела, и у святорусского, тридиного русского народа, чтобы все невзгоды тоже упразднились.
Спаси Господи.
Конечно, надо молиться преподобному Сергию. Вообще, вы знаете, когда вспоминаешь преподобного Сергия, вы правильно сказали, можно вспомнить слова высокой проповеди о том, что он, игумен земли русской, начальник нашего монашества, основатель второго периода русской, московской прусской истории. А вы знаете, я скажу, а вообще о нем как бы благостно, приятно вспоминать. Вот говоришь преподобный Сергий, и становится тепло на душе. Не всегда сознаюсь я, например, как человек, может, не такой духовный, когда, смотрю в святцы и вижу имя святого, их много же разных, наши, вообще вселенские, вот такое вот теплое чувство. А о преподобном Сергии приятно думать. Что это значит? Это значит, очевидно, по речению одного духовного человека, под духовным человеком я понимаю, конечно, священника, и опять-таки одного из известных членов нашей редколлегии, а это всероссийские известные люди, да, это значит, что он с нами.
Я, конечно, скажу, согласен с нашим слушателем, скажу о том, что преподобный Сергий в смутные времена, как в 612 году, сугубо молится, а сейчас на Малой Руси смутное время, то есть на территории исторической России, Древней Руси. И поэтому молитва преподобного Сергия, как он нас учил, преодолевать, взирая на любовь Пресвятой Троицы, единство преодолевать ненавистную рознь мира сего. Дорогие братья и сестры, приглашаю всех, кто сможет, 24 июня поехать помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Этот маршрут посвящен русскому архистратегу Александру Васильевичу Суворову. Будем в храме Федора Студита у Песчанской иконы Пресвятой Богородицы.
А сколько народу с вами едет, Виктор? Сколько народу с вами едет?
Автобус обычно, человек 40-45, да. Так что мы...
У нас же 24-го, по-моему, еще и концерт православный на Васильевском спуске,
в прошлом году,
в день Кирилла Мефодия.
И да, 24-го? Да, я хотел бы, когда мы говорим о том... Конечно, в этот праздник...
Поэтому, наверное, тем, кто не поедет сами в поездку, как самым активным людям, остальным-то, наверное, в солнечный день будет теплое время, начиная с грядущего воскресенья. Всем надо точно узнать, посмотреть. Это можно в интернете узнать. По-моему, 24 числа у нас, будет концерт, и православный концерт, патриотический концерт, что очень важно, на Красной площади. Помните, был прошлый?
Да,
в присутствии священного начала.
К вечеру будет, наверное.
Ближе к вечеру, конечно, но не поздним
так
же вечером.
Что те, кто желает,
тех желает обязательно, члены Союза наших православных граждан, все москвичи идут, но и другие общественные активно.
В прошлом году был
замечательный концерт, много народу было. Да такое ликование в день памяти Кирилла и Мефодия.
А я 12 июня приглашаю наших слушателей.
Столько объявлений, прям сердце радуется.
Да, на вечер. Жизнь наша живая.
Так хорошо.
Жизнь. Конечно, на вечер цикла «Возвращение на родину» «Звезда звездою говорит». 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова посвящается. Фильм и встреча с протоиереем Леонидом Сафроновым из Вятки приезжает. Батюшка необыкновенный, просим молитву. Несколько храмов в зонах построил. Ну, подвижник необыкновенный. Ну, многие его знают по отца Леонида Сафронова, многие знают по фотографиям Святского Великорецкого крестного хода, потому что...
Это известный него, крестный
да,
ход.
Очень. Известный, он много лет ходит. Да, и главным редактором журнала «Простор» Валерием Федоровичем Михайловым он написал замечательную книгу о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, искусствоведом Владимиром Николаевичем Соколовым Лермонтовым из Ставрополя, это правнук Владимира Федоровича фон дер Вауница, мученика, режиссером искусствоведом Борисом Михайловичем Конуховым и Петром Васильевичем Полиевским. Наш литературовед, знаменитый ученый, филолог, будет принимать участие в этом вечере. Приходите, потому что сегодня война...
Числа еще раз,
это 12 июня, в четверг, в Доме
ну,
кино.
Ну, это еще, да.
Да, в Белом зале. Так что, ну, заранее
слава
билеты
Богу,
что покупайте.
Не накладывается на другие события, на паломнические поездки. Но вот недаром мы упомянули сегодня о том, как активизируется церковная жизнь. Ну, культурно. Церковная, общественная, потому что для сугубо церковной тут существует календарь и личная молитва. Да, вот видите, то концерт, то поездка, то стояние 19 числа. И еще много разных мероприятий. Сейчас заседает Русское собрание, организация общественная в Союзе писателей.
Сегодня был.
Да, сегодня прямо вот оттуда я прибыл. Вот вас ждали, Виктор. Вот там была презентация книги отца Сергия Карамышева. Вот замечательная его публикация «По русской линии». Тоже
«Русская
связанная...
народная линия». Кстати, священник Ярославской епархии.
Тоже связано с историей нашего Отечества. С сегодняшним днем. Я к чему говорю? Вот, что, понимаете, так сказать, усилилось беззаконие. Враг наступает. Но именно в этот момент так уж устроен русский человек в широком смысле слова, начинается пробуждение и души, душевных сил, да и, так сказать, мускул и силы отдельного мужчины, который должен встать, взять сабельку, скажем так, образную. Сабелька может быть разная. Может быть и слово, может быть и указ.
Может и калашников,
РПГ. Может и буквальное стояние на баррикадах, да. Так и всего народа. Вот эта активизация на самом деле сейчас носит, очевидно, как думается и видится, вот такой продуктивно-благодатный характер. Может быть, на самом деле-то и час наступления уже не весны, возрождения, а православного лета близок, несмотря на то, что и грозовые раскаты каковы. Да? Некоторые боятся даже, что не начнется ли война, предположим. И действительно, опасения могут быть. А это что? А это усиливает нашу молитву. Мы вспомним, что через 8 минут кончится наша передача, а мы обещали помолиться о тех, кто сейчас стоит там в Малороссии,
потому
живой
что...
помощи прочесть, да. И молитвы
Пречистой
Царицы Небесной. Значит, наверное, своими словами, кто какую молитву знает, мы не будем рекомендовать одну. Давайте про это не забывать.
Ну, посмотрите, Царицу мою предлагаю, каждый
знает. Да, каждый знает. Да. И вот понимаете, что получается? Мы сейчас образуем такое как бы уже единство некоторое, да, наших единомышленников. Общая молитва, это очень важно. Общее чтение, общее мероприятие. Вот это может... быть началом вот эти дни наступления православных патриотов на нашего видимого, сейчас он видимый, и невидимого врага. Вот. Хотя тот активен, да. И бородатые женщины тут идут, понимаете, и эти беззаконные собираются устроить воскресенье какое-то, явно что собираются устроить, бучу, потому что запретили, но пойдут. Значит, будет какая-то драка, значит, опять будет какое-то беснование. Опять пробуют повторить то, что вот сейчас проходит в каких-то городах в Малороссии. А мы не будем сдаваться, мы будем крепко стоять, да, и в молитве, и в ратном подвиги.
Ну, дорогие братья и сестры, я думаю, каждый сегодня из наших слушателей молится о наших братьях и сестрах, потому что некоторые говорят, ну что вот, Украина не проявила себя, а как же себя не... Вы видели кадры, может быть, как люди? Это же надо мужество иметь. В Мариуполе, когда их расстреливали, сначала по ногам стреляли, потом просто на поражение стреляли, убитые есть. Это какое мужество надо иметь, чтобы выйти с голыми руками? Мужчины, женщины выходят против этих правого сектора, против этих убийц. Так что, я думаю, они проявили себя не просто твердо, а проявили мужество, великое желание сражаться за русскую историю, за за Святую Русь.
Или поэтому... непосредственно за веру, как Александр Садовничий, которого мы сегодня помянули, в Одессе. Тот самый человек, который, член нашего союза, который стоял и защищал палатку-часовню. Понимаете, на самом деле человеческих сил для этого нету. Мы сами знаем, мы люди слабые, при каком-то событии, что происходит у нас внутри. Встаньте, вот когда это все на вас пойдет. Нет, тут иные силы. Вы правильно говорите.
Поэтому да. Помощи Божией желаем всем, и жителям Донецка, Луганской. Мы, конечно, вместе с ними. И я думаю, что на самом верху Владимир Владимирович Путин и все, кому необходимо, какие-то планы предпринимают, разрабатывают, меры предпринимают. И я думаю, что, конечно же, Россия не оставит своих людей, своих братьев и сестер.
И, ну, не без наших, еще раз повторяю.
Ну, конечно.
Да, не без наших усилий. Понимаете? Нельзя оставаться равнодушными.
Нельзя.
Это, и поскольку это все-таки сражение, как мы сегодня определили, то есть мы об этом говорим просто, за Святую Русь, то оставлять то дело просвещения, которое обращает наших братьев и сестер вот, на путь истинный, приводит их в церковь, содействует их более глубокому церковлению, не может никто. Каждый христианин, на конференциях часто выясняют, как быть с миссией, каждый христианин, священник, мужчина или женщина, является в этом смысле миссионером. Конечно, может быть, в период православной государственности, ну, не каждый должен был выполнить эту роль. Теперь каждый. Вот он... Каждый, вот сейчас, помолившись о наших братьях на Украине, должен заняться делом миссии. Это не преувеличение. Это его главный... Как угодно, по телефону, с помощью православных средств массовой информации, беседы, опять-таки молитвы. Каждый. Это доступно. Ну, хотя бы на уровне бытовом. Не таком, может быть, публичном, конечно же. Не... церковном, все-таки, так сказать, церковная иерархия предполагает определенное послушание. Тут самодеятельностью заниматься не нужно. Но на бытовом каждый вот, должен.
Да, и, дорогие братья и сестры, я хотел бы пожелать сегодня крепости, помощи Божией всем нашим жителям Малой Руси, особенно Мариуполя, Одессы. И я, Валентин, хотел бы, чтобы и Русь Державную, и Православную беседу сейчас постарались как-нибудь доставить, вот эти номера постарались доставить, может быть, в Донецк, в Луганск. Мне кажется, сегодня в православной нашей прессе, не только в молитвословах, а в знании истории, потому что они ведь сражаются и за нашу историю тоже. Там большая необходимость. Может быть, это как-то через церковное...
Почему? Нет, доставляется по линии Союза православных граждан. Подписка всегда была, вот, которую мы сейчас просим как раз увеличить и поддержать.
Она сейчас же, гуманитарную она помощь.
Она же есть нашу. И в Японии, вообще-то, подписка даже православной беседы. Другое дело, сколько этих журналов. Поэтому, конечно, когда мы посылаем гуманитарную помощь, то в первую очередь, вы правы, надо помогать словом, которое... обращает нашего ближнего.
А вообще, братья и сестры...
О чем пишет нам Эрнст Кронштадтский очень часто в своих трудах. Откроем его книгу.
А вообще, братья и сестры, я думаю, что помощь идет, и добровольцы едут. Некоторые волнуются, что войска мы не возим. Но поверьте, думают над этим очень серьезно. И помощь Донецкой и Луганской республики оказывается. И мы знаем, что по молитвам наших святых и преподобного Сергия, и Антония, и Феодосия Киево-Печерских, и по милости Царицы Небесной, вновь русская земля будет очищена от этой фашистской нечисти. Ну, благодарим вас, Валентин. Мы прощаемся, дорогие слушатели. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Владимирович Лебедев. Вел передачу Виктор Саулкин. Прощаемся с вами. С праздником!
Свидания,
иконы Матери Божией, Успения, Киево-Печерской, Христос воскресе.
Не забудем помолиться о наших братьях Малороссии, страдающих.
Осталось через две минуты.
Через две минуты
может,
все встаем на молитву.
22, как обещали друг другу, встанем на молитву. Живых помощи Вышнего, 90-й псалом, и молитву, кто какую захочет, Царица Небесная.
Главное, в бранной воеводе можно. Ну как, победную молитву.
В бранной воеводе,
я так думаю.
Конечно.
Царица преблагает, да. Христос воскресе, до свидания еще.
Воистину воскресе.
Дорогие наши слушатели, читатели.